В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе продолжаем подводить итоги 2019 года. Грузинская мечта и судебная реформа, как выборы судей Верховного суда раскололи грузинскую мечту. Права человека в Грузии, как задерживали на акциях протеста, ущемляли права несовершеннолетних, миловали без всяких оснований и игнорировали правила безопасности труда. 2019 год – год закрытых границ и отчаяния жителей Ахалгорского района. В Сухумском роддоме первой в этом году родилась девочка. Ее назвали Соломеей. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Посольство США в Багдаде объявило о приостановке работы из-за акции протеста, проходивших у здания дипмиссии с 31 декабря. Иракские силы безопасности контролируют территорию диппредставительства, но гражданам США рекомендуется не приближаться к зданию посольства. Все консульские услуги предлагается решать в городе Эрбиле. Из-за протеста в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил визит в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украину и на Кипр. Причиной беспорядков у здания дипмиссии США стали удары американских военных по объектам проиранских шиитских формирований, в результате которых погибли не менее 25 человек. Вашингтон называет его ответом на непрекращающиеся нападения на американские военные базы. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран. Тегеран обвинения отвергает. Первый канал и телеканал «Россия-24» скрыли на своих страницах в Ютьюбе счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента страны Владимира Путина. Под записями отключены и комментарии. Радиостанция «Эхо Москвы» отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счетчики еще не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысяч лайках. Еще один федеральный канал НТВ счетчики под обращением Путина оставил к концу среды. На странице в Ютьюбе НТВ президент России собрал 30 тысяч отметок «не нравится» и около 8,5 тысячах «нравится». 19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещенное на канале «Россия-24» в Ютьюбе, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков. В Гонконге после массовой акции протеста 1 января арестованы более 400 человек. Их обвиняют в проведении незаконного митинга, некоторых в нелегальном хранении оружия. Массовые антиправительственные протесты в Гонконге, продолжаются с лета 2019 года. Изначально жители автономии требовали отменить закон об экстрадиции на материковый Китай. В итоге власти отозвали законопроект. Но активисты стали требовать расследования действий полиции в отношении протестующих и амнистии для всех задержанных и арестованных. Акция 1 января изначально планировалась как мирное шествие, но в итоге переросла в столкновение. Правоохранительные органы заявляют, что протестующие стали бить витрины. В ответ полиция применила водометы.
Эхо Кавказа. Новости.
Депутаты Великого национального собрания Турции поддержали в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. За голосованием следила стамбульская газета «Хюрриет». Там военные специалисты страны могут противодействовать войскам генерала Халифы Хафтара, на стороне которых воюют российские наемники. Законопроект был внесен 30 декабря правящей партией. Как пояснила ранее газета, на первом этапе Анкара может отправить в Ливию военных специалистов для обучения солдат, признанного ООН правительства национального согласия. По утверждениям издания, Анкара также думает рассмотреть возможность поставки в Ливию комплексов ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Ранее Анкара подписала два соглашения о военном сотрудничестве с правительством национального согласия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в Ливии находится более 2000 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наемники из России. Консервативная австрийская народная партия Себастьяна Курца договорилась о формировании коалиции с левоцентристской партией «Зеленых». Это означает, что Курц может вновь занять пост федерального канцлера, а в австрийском правительстве появится левая партия. 33-летний Курц начал переговоры с левоцентристами в ноябре, спустя несколько недель после победы на всеобщих выборах. Для «Зеленых», которые прежде никогда не входили в правительство, выборы показали рост электоральной поддержки и возвращение в парламент после двухлетнего перерыва. Обе партии вместе получили 97 мандатов, всего в парламенте Австрии 183 кресла. Ранее партия Курца правила страной в коалиции с ультраправыми, но в мае парламент вынес премьеру вотум недоверия. Поводом стала публикация видеозаписи разговора лидера австрийской партии «Свободы» Хайнца Кристиана Штрахе с русскоговорящей девушкой. Она представилась племянницей российского олигарха. Политики обсуждали с ней возможность тайного финансирования предвыборной кампании своей партии. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что обратится к Конгрессу с просьбой о предоставлении иммунитета от судебного преследования по трем уголовным делам. Это может задержать начало уголовного процесса в отношении него на несколько месяцев. Израильский премьер объявил о запросе за несколько часов до истечения срока, отпущенного для подачи соответствующей просьбы. В ноябре прокуратура обвинила Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. По версии следователей, премьер предоставлял государственные льготы на сотни миллионов долларов израильским медиамагнатам в обмен на поддержку и подарки. Нетаньяху все обвинения отвергает. Израиль переживает политический кризис. В декабре Кнессет объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. Новые парламентские выборы запланированы на 2 марта. В конце декабря Нетаньяху победил на праймерис своей партии Ликуд. Таким образом, именно он будет возглавлять партию на выборах. Нидерланды официально отказались от названия Голландия. Таким образом, власти страны решили бороться с путаницей, а также избавиться от негативных ассоциаций туристов, пишут СМИ. Название Голландия перестанут использовать на официальном логотипе страны. Его поменяют компании, посольства, министерства, университета. Одновременно сменится символ страны – оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв латинского алфавита – N и L. Вместе буквы символически формируют тюльпан. Новый логотип страны, опубликованный на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации. Новый бренд представят на конкурсе Евровидения в Роттердаме в мае и на Олимпийских играх в Токио.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. В минувшем году судебная реформа стала одной из главных и самых конфликтогенных тем грузинской политики. Завершающий этап реформы, в результате которой был пополнен судейский корпус Верховного суда, стал причиной раскола в грузинской мечте. Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Нужно быть слепым, чтобы не увидеть титаническую работу, которую проделало министерство. Со свойственной ей категоричностью сообщила министр юстиции Теодс Лукьяни, рассказывая журналистам Первого канала общественного вещателя поздно ночью 17 декабря о реформах судейской системы, проведенных за время пребывания у власти грузинской мечты. А за этим титаническим трудом стоит и она сама, с учетом того, что Цулукьяни за эти 7 лет бессменно руководит министерством. Она признала, что порой чувствовала себя одинокой в попытках убедить партийных лидеров в том, что нужно проводить чистки и освободить судебную систему от тех, кто в годы правления нацдвижения почти не принимали оправдательные вердикты, находясь под влиянием правящей силы. И тогда, по словам Цулукьяни, все, кто сейчас критикует четвертую волну реформу, были против ее идеи, а политсовет мечты принял решение дать шанс этим судьям, а систему реформировать по европейским стандартам, результат которых будет немолниеносным. Но результаты все-таки уже есть. Министр Цулукьяни их перечисляет. Это новые правила допроса. Человек во избежание давление со стороны следователей и прокуроров может потребовать, чтобы допрос прошел в суде магистрата. И еще.
В 6 раз увеличилось число оправдательных вердиктов. Граждане чаще стали обращаться в суд, чем раньше, что в 11 раз сократило число отправленных в Страсбургский суд исков. И 3 сокращено число предварительных заключений.
Потому министр Лукьяни не приемлет критику как местных оппонентов и правозащитников, так и международных партнеров по поводу назначения 14 судей Верховного суда суда парламентом 12 ноября, когда представителям большинства пришлось отразить в зале чуть ли не химическую атаку, предпринятую противниками судейского списка. А на улице у здания парламента шло противостояние активистов и оппозиционеров с полицейскими. Министерство Цулукьяни советует всем недовольным.
Пусть соизволят наши друзья, партнеры уважать решение парламента нашей страны. Иначе это государство не состоится, если мы аплодисментами будем приглашать и позволять всем нас критиковать. Что же касается заявления о самом процессе, критерии отбора должны быть улучшены в будущем. Мы открыты и готовы принять абсолютно все виды критики и советы.
Воспринимает министр серьезно и заявление о том, что символы кланового управления в судебной системе, тот же Георгий Микаутадзе и другие избраны бессрочно.
Давайте дадим время господину Георгию Микаутадзе, протестируем, что он будет делать в Верховном суде, когда его никто не контролирует, никто не вмешивается в его дела. Министр юстиции разговаривает с ним почтительно и на «вы», в отличие от прежнего периода, когда министр юстиции давил на него. Посмотрим, какие он примет решения. Но главное, чтобы мы имели, я это в первую очередь себе говорю, определенное чувство национального достоинства. И раз парламент утвердил этих людей, принять это.
И вообще, министр Лукьяни не понимает, при чем тут выражение, что судей выбрали бессрочно.
Что значит бессрочно? Мы ведь их не из здания Верховного суда будем выносить. Бессрочно значит, что будут до пенсионного возраста. Я не вижу в этом никакой проблемы сегодня.
Зато правозащитники видят в этом проблему, и потому на второй день после утверждения судей 13 декабря символически водрузили у дверей Верховного суда погребальный венок, тем самым похоронив все надежды на то, чтобы в Верховном суде оказались достойные и квалифицированные профессионалы. Эта борьба длилась больше года. Сначала попытки правящей силы протолкнуть в парламент угодных ей кандидатов воспротивилась депутат Эка Беселья. В конце прошлого года она оставила парламентское большинство, покинула затем и партию. Вслед за ней мечту покинули и другие депутаты Гедеван Пупхадзе, Зветко Чентырадзе, Леванку Гичайшвили и Леванку Беридзе. С января гражданский сектор устраивал шумные акции протеста, добиваясь распуска Совета юстиции, а от парламента упорядочивания процедур выбора и назначения бессрочных судей. Представители профильных НПО протестовали и в самом здании парламента, настаивая на том, что грузинское правосудие нужно спасти, а судейский клан должен уйти. В середине года оппоненты власти даже праздновали промежуточную победу, когда Венецианская комиссия поддержала правозащитников. Но власть отступала и не уступала. В результате среди 20 кандидатов судьи оказались те же лица, которые больше всех ассоциировались с клановым правлением. Если можно считать относительной победой оппонентов, так это то, что из 20 кандидатов парламентское большинство утвердило 14. Собеседования с кандидатами транслировались в прямом эфире. То, что правящая сила называет беспрецедентной прозрачностью, критики считают доказательством того, что в мантиях судьи Верховного суда оказались недостойные этой должности люди. В грузинских соцсетях долго обсуждали собеседование с кандидатом Мирабом Габинашвили и независимого депутата Геревана Попхадзе. Депутат попросил кандидата охарактеризовать режим Саакашвили. Тот отказался, сказав, что это будет политическая оценка. Хорошо, упрощу вам задачу, ответил депутат Попхадзе. Какой режим был в Германской Демократической Республике? Фашистский, убежденно сказал будущий судья. Поняв, что попал в просак, обиделся. Я ведь вам не историю Германии должен сдавать. А Гедеван Попхадзе все добивался узнать от Габинашвили, может ли он оценить степень демократического правления. Вот в Советском Союзе какой политический режим был? Демократический, авторитарный или была диктатура? Это был режим коммунистической партии. Социализм был, ответил Мираб Габинашвили. При этом Габинашвили действующий судья, и наверняка он должен был знать, что в Грузии запрещена коммунистическая партия, как и советская символика, именно за тоталитаризм советского режима. Мираб Габинашвили был утвержден судьей Верховного суда, и он уже приступил к своим полномочиям. Несудейский член Совета юстиции административного органа судебной системы Назы Джаназашвили не без иронии отмечает.
Я
не знаю, какие ценности у этих избранных судей. Задаваться вопросом, какого толка они, либерального или консервативного, думаю, излишне. Во время собеседования ни от кого о каких-то ценностях разговор я не слышала. Думаю, они полностью продемонстрировали лишь одно направление, на котором стоит их мораль. Это покорность клану, близость к тем, у кого власть. Я не знаю, какие они решения будут принимать. Очень часто они настолько технически подходили к законам, и настолько зазубренно их цитировали, что порой у меня складывалось впечатление, что большинство из них просто не вникают в суть. Тревожные знаки закрытости новых судей появились очень быстро. 16 декабря на пленуме судей Верховного суда новоиспеченный бессрочный судья Тадумадзе потребовал закрыть заседание. В результате представители народного защитника и ассоциации молодых юристов вынуждены были покинуть заседание. В пресс-релизе Верховного суда об итогах пленума отмечается, что до утверждения судей в Верховном суде работали только 10 судей, сейчас их стало 22. Соответственно, выражается надежда, что делопроизводство пойдет быстрее. Верховный суд – последняя инстанция правосудия в Грузии. Она состоит из 3 палат по административным, гражданским и уголовным делам. Предусмотрено, что в Верховном суде должно быть не менее 28 судей. Судейский вопрос останется актуальным и в 2020 году. Совет юстиции должен представить еще 6 кандидатов. За ходом их отбора правозащитники и оппозиционеры обещают следить пристально. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Прошедший год в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия выдался насыщенным на политические события. Настолько, что нуждается в отдельном подведении итогов, считает наш постоянный автор Мурат Гукемухов.
Ленингорский район вернулся под контроль Цхинвала в результате августовской войны. Это была бархатная смена юрисдикции. Ни одного случая насилия или мародерства со стороны осетинских или российских военнослужащих. Ни одного разбитого стекла. Осетинские военные, только что вышедшие из разрушенного Цхинвала, успокаивали местных жителей. Дескать, все будет хорошо, теперь заживем. Президент Эдуард Кокойте приехал в Ленингор вместе с Алексеем Маргиевым, бывшим секретарем здешнего райкома партии. Эдуард Кокойте знал, что Алексей Маргиев пользуется доверием среди ленингорцев. Вместе они уговаривали жителей остаться, а не уезжать в Грузию. Президент лично гарантировал им безопасность и достойную жизнь. Им сохранили грузинские школы, свободу передвижения в Грузию, где живут их родственники и где их культурная среда. Согласитесь, в истории межнациональных конфликтов подобных примеров немного. По мнению гражданской активистки Тамары Миракашвили, при какой-то все-таки была политика интеграции района. Местных людей привлекали в органы государственной власти, специалистов, уехавших в Церовани, завлекали в район хорошими заработками. В бытность Леонида Тибилова эта идеология уже начала буксовать. Управление передается людям, для которых район чужой. Большая часть жителей, осетины, проживающие в Церованской зоне, лишаются прав на пересечение границы с Грузией. В районе начинается передел собственности, появляется криминал, который рекетирует местных овощников и магазины. Появляется и первая жертва. После допроса в милиции исчезает безобидный парень, работник ЖКХ Давид Башарули. Впоследствии его находят повешенным в лесу. А при Анатолии Бибилове начинается активный процесс сворачивания подаренных Эдуардом какой-то вольности. Закрываются грузинские школы. Школьным учителям и воспитателям детских садов запрещают говорить с детьми на грузинском языке. За подобные проступки им грозят увольнением. Запрещается отгонное животноводство через границу, которое позволяло местным и грузинским фермерам держать скот на подножном корму. Круглый год. 7 месяцев на ленингорских пастбищах и 5 в Душетии. Похищение и преследование гражданской активистки Тамары Миракашвили, кстати, тоже приходится на этот период. Тамара Миракашвили приводит пример, который наглядно демонстрирует, как менялось отношение начальства к ленингорцам.
Когда сравниваю для себя, вот при Кокойте, те международные организации, которые приезжали в Цхинвал, к нам тоже привозили, их свободное было присутствие местных. Кокойте давал нам свободу, демонстрировал, что это ваша республика и участвуйте в строительстве вашей родины. При Тибилове приезжали, но местных уже не подпускали, только начальство. Сейчас, когда приезжают, даже не чувствуем.
А с кем тогда они встречаются?
По-моему, первые лица, глава района и заместитель, и все.
Но самыми чувствительными из всех ограничений становятся те, которые касаются свободы передвижения в Грузию. Несколько раз подряд меняются правила перехода через пункты пропуска на границе, и всякий раз они приводят к сокращению числа людей, кому можно посещать Грузию. В январе 2019 года границу и вовсе закрывают, под предлогом карантина, который продлился с 11 января по 15 марта. 24 августа грузинские полицейские вошли на территорию Южной Осетии и выставили пост под селением Цнели из Наурского района. Схинвал заявил о готовящихся со стороны Грузии масштабных провокациях и закрыл все пропускные пункты. Так, с 4 сентября граница закрыта. Студенты не могут выехать на занятия в Тбилиси или, наоборот, вернуться домой на каникулы. Грузинские пенсионеры побираются, потому что с сентября не могут получить пенсию в Цироване. Границу закрыли даже для экстренных и хронических больных, нуждающихся в плановом лечении. Из-за этого с сентября месяца, по наблюдениям Тамары, по меньшей мере скончалось 10 человек. По мнению югосетинского политолога Дины Алборовой, то, что происходит в районе, нельзя объяснить одним лишь цинлийским кризисом. Это кризис внутренней политики Схинвала в Лениногорском районе.
То, что я вижу сегодня, такой взгляд мой из Схинвала в Ленингор, я вижу политических заложников. Это грузинское население Ленингорского района. Фактически, они стали заложниками ситуации. Я не знаю, почему это происходит, но за 11, извините, лет это население не интегрировано в общество Южной Осетии. Вопрос, почему это происходит? Мало того, я хочу еще обозначить тот момент, что мне категорически не нравится. Насколько я знаю, закрываются грузинские школы, и дети переходят на русский естественный язык, чтобы получить школьное образование. И никто не понимает, что это нарушение культурных прав национальных меньшинств. Национальные меньшинства имеют право сохранить свой язык, свои традиции, свои обычаи, иметь свою школу, получать образование на своем языке. Почему мы все это начали забывать? И мы стали превращаться в людей, которые нарушают права человека. Осознанно это или неосознанно это, я на этот вопрос не могу ответить.
Но неосознанно нельзя закрыть границу почти на 7 месяцев, как это было в прошедшем году.
Мы все четко понимаем, что это фактически разделенные семьи. Часть этих семей живет в Грузии, часть этих семей живет в Ленингорском районе. Что мы хотим? Мы хотим их вынудить встать и уехать в Грузию. Или мы хотим вынудить их остаться и не контактировать со своими родственниками. И то, и другое непонятно, потому что решение о выезде, например, люди должны принимать в непринудительном порядке. Абсолютно добровольно, осознанно, достойно все это должно происходить. Я не могу понять, за что так наказывается население Ленингорского района. Вот у меня такое впечатление. Могу быть не права, но это мое впечатление.
Югосетинский политолог Вячеслав Габозов называет системные причины, из-за которых жители Ленингорского района находятся в ситуации постоянного стресса. Проблема в том, что правила пересечения границы и правовой статус граждан Грузии, проживающих на территории Южной Осетии, воспринимался изначально как нечто временное. Именно поэтому они регламентировались постоянно обновляемыми постановлениями правительства, а не законами, принятыми парламентом. Предполагалось, что эти временные правила будут действовать до тех пор, пока не вступят в силу постоянно. Но, увы, говорит Вячеслав Габозов, не получилось.
Сегодня есть, с одной стороны, понимание того, что от этих временных решений надо отказываться. Но, к сожалению, они не замещаются пока в основном достаточно эффективно какими-то постоянными механизмами, эффективными, которые не нарушали права человека. Вот этот вазор, вот этот люфт между ними, он не определяет, к сожалению, те отрицательные моменты, которые сейчас возникают.
То есть вы считаете, что нужны специальные законы, регулирующие работу пропусков?
Я думаю, что мы сами должны определить особый характер этой границы. Но этот особый характер, он должен быть правовым образом определен. И он должен быть постоянным и известным всем. Он не должен зависеть от интерпретации чиновника. Когда значит, в какой-то момент вдруг приходят люди и узнают, что правила изменились за ночь, пока они спали. Вот так не должно быть.
В конце года, 26 декабря, президент Анатолий Бибилов встретился с жителями района. Он еще раз подтвердил, что граница не будет открыта до тех пор, пока Грузия не уберет пост от селения Цнелис. По его словам, на этот шаг он обязан пойти как гарант безопасности всех без исключения жителей республики. Он не может уступить давлению и подвергать опасности одних ради комфорта других граждан. Послушайте фрагмент его выступления.
Я не хочу перед этими людьми выглядеть как предатель. Равно как и перед вами я не хочу выглядеть таким же. Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, они абсолютно осознанные. Я для себя это прекрасно понимал, что вы меня не поймете. Но не сделать шаг, как президент, я не имел права. Я должен был этот шаг сделать. А если мы, еще раз говорю, одно целое, давайте тогда вместе добиваться и устранять ту проблему, которая спровоцировала закрытие дороги. Мы же вместе. Давайте вместе обращаться.
На призыв Анатолия Бибилова откликнулась гражданская активистка Тамара Мирокашвили. 31 декабря она обратилась с открытым письмом к премьер-министру правительства Грузии Георгию Гахария. Говорит Тамара Мирокашвили.
Я не просила у Георгия Гахария убрать Нелийский пост. Он премьер-министр государства и должен действовать в интересах своей страны. Я просто спросила его, действительно этот пост так важен для Грузии, чтобы несколько тысяч его сограждан, проживающих на территории Южной Осетии, терпели эти мучения. Пенсионеры голодают без пенсии. Дети не могут проведать стариков родителей. Студенты не могут приехать домой. Больные умирают без лечения. Она того стоит? Я хочу спросить премьер-министру, этот пост стоит того, что район пустеет? Люди покидают свои дома.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Кимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, засхад, хасос,
засхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
МИД самопровозглашенной республики Абхазия поздравил патриарха Илью II с Новым годом. Что понимают в Абхазии под единством народа? И о непринятых в прошлом году законах пишут абхазские СМИ. Рубрику «Читаем прессу» подготовил наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прокомментировал на своей странице Facebook заявление католикоса всея Грузии Ильи II, которое он сделал в новогоднем обращении к народу. Даур Кове привел цитату католикоса: «Я хочу воспользоваться этим случаем и обратиться к президенту России Владимиру Путину. Должна закончиться оккупация Абхазии Цхинвали. Да простит вам Господь ваше лицемерие, ибо все мы помним ваше наставление грузинским солдатам 90-х В 1992 году убивать абхазов и осетин. Мы живем на своей родине, Республике Абхазия. С Новым годом!» — написал Даур Кове. Единство народа. О чем это? Под таким заголовком опубликована статья члена Совета директоров Центра гуманитарных программ Лианы Кварчили на сайте cgpabsny.org. В нашем обществе нередко говорят о важности сохранения единства народа, но не вполне понятно, кого подразумевают под народом. Только этнических абхазов или все население Абхазии, представленное разными этническими группами. Не всегда ясно и то, что подразумевается под единством. Похоже, что многие на самом деле имеют в виду единомыслие, пишет Кварчилия. Она напоминает, что в социальных сетях можно услышать или прочитать высказывания о том, что у этнических абхазов должны быть особые права, в том числе избирательные, по сравнению с правами других этнических групп. А все разговоры о необходимости формирование гражданской нации – это западные выдумки, внедренные через неправительственные организации в неокрепшие умы абхазских политиков. Лиана Кварчили интересуется, как такая позиция работает на единство народа. Единство – это стратегическое согласие о том, какое государство мы строим при существовании тактических разногласий, право на полноценное участие в строительстве этого государства и это безусловная поддержка его суверенности. Единству способствует владение государственным языком, отметила Лиана Кварчилия. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью со спикером парламента Валерием Кварчия. На вопрос, какие законы депутаты не успели принять в 2019 году, он ответил, что постановление парламента о проверке соответствия Конституции положения закона о недрах, нормативных правовых актов Кабинета министров и заключенных договоров и соглашений по геологическому изучению разведки и дозволению добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия после обсуждения постановления не набрало нужного количества голосов, чтобы быть принятым. Также депутаты не успели принять законопроект о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Он принят пока только в первом чтении. Этот документ родился по ходатайству инициативной группы граждан Абхазии и на основе законопроекта депутата Аслана Бжания. Также вокруг этого законопроекта было много дебатов, сообщил Кварче. Он надеется, что депутаты смогут вскоре создать хороший закон и внести соответствующие изменения в другие законы или кодексы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Согласно официальным данным, 31 декабря и 1 января по всей Грузии от пиротехники пострадали 81 человек, из них 33 в регионах, 48 в Тбилиси. 51 человек были госпитализированы, 16 в региональные госпитали, а 35 в столичные. Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры Сухуми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Ачамчирского района Ахалая Дато Ривазовича, 90-го года рождения. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия. Дато Ахалая был задержан в Сухуми 30 декабря 2019 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой по факту умышленного убийства Алхаза Шамба, Астамура Авицба и Доминики Акертава, имевшего место на набережной 22 ноября. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалая избрана до 29 февраля 2020 года. Генпрокуратура напоминает, что 15 декабря 2019 года в отношении Демура Ахалая Сухумским городским судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением следователя еще один подозреваемый Эрик Чкаду объявлен в розыск. Напомним, 22 ноября 2019 года группа неизвестных вооруженных автоматическим оружием открыла стрельбу по посетителям ресторана «Санремо». В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхаз Авицба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении больницы умерла еще одна пострадавшая официантка ресторана Доминика Акертава. Два человека получили ранения в ногу и руку. В тот же день Сухумской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору. В результате ДТП в Тбилисском районе Авлабари погиб один человек. Желтый пассажирский автобус съехал с проезжей части и врезался в дерево. Один пассажир погиб, легко пострадал водитель. Как сообщили Интерпресс Ньюс, в Министерстве внутренних дел страны начато расследование в соответствии с 6 частью статьи 276 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспорта, повлекшая гибель человека». Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает портал сайт Intelligence Group, отслеживающий деятельность экстремистских организаций в интернете. Доказательств своего нападения на пост ДПС джихадисты не представили. 31 декабря в столице Ингушетии Магасе два молодых человека сбили полицейского на машине, а затем напали на других сотрудников ДПС с ножами. В результате один полицейский погиб, еще трое пострадали. Следственный комитет завел дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших был убит, им оказался 18-летний Микаил Мизиев. По данным СМИ, он может быть родственником жителя Ингушетии, причастного к нападению на пост ДПС в селе Яндаре в октябре 2017 года. В итальянском городе Фазана правоохранителями за кражи задержаны четверо граждан Грузии. Об этом сообщают итальянские СМИ. По их данным, все четверо находились в Италии нелегально. Как передают Интерпресс Ньюс, сотрудники полиции заметили их на стоянке одного из супермаркетов и обыскали автомобиль для идентификации лиц. В результате полиция изъяла продукцию на сумму в 450 евро, украденную в двух разных супермаркетах. Итальянские СМИ сообщают, что все четверо обвиняемых в мелком хулиганстве уже освобождены. На то, чтобы покинуть страну, им дали 7 дней. В 2020 году Южный военный округ проведет более 40 учений с боевыми вертолетами, сообщили в пресс-службе округа. Основное внимание будет уделено полетам в горной местности ночью и в сложных метеорологических условиях. Главным экзаменом в наступившем году станут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», цитирует пресс-службу «Интерфакс». При этом количество летно-тактических учений с участием винтокрылых машин возрастет на 15% по сравнению с прошлым годом.
Региональные новости представила Нана Плиева. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Задержание на акциях протеста, права несовершеннолетних, президентские помилования и безопасность труда – самые актуальные темы, которые обсуждались правозащитниками в 2019 году. О важнейших событиях и решениях, принятых в минувшем году, расскажет Серго Бригвадзе.
Свобода выражения и право на мирные собрания – самый актуальный вопрос 2019 года, отмечает в своем докладе народный защитник Грузии Нино Ломджария. Омбудсмен заявляет, что на многочисленных акциях, организованных в прошлом году разными общественными группами и политическими субъектами, неоднократно нарушались права человека. В пример она приводит события, развивавшиеся в центре Тбилиси в ночь на 21 июня, получившие название «Гавриловской».
В ходе мониторинга акций 20-21 июня было выявлено, что прежде чем прервать акцию с применением силы, ее участники не были однозначно и в понятной форме предупреждены о возможном применении специальных средств. Полиция не дала участникам акции разумный срок для выполнения законного требования. В данном случае появились легитимные вопросы о том, насколько пропорционально была примененная сила. Также в определенных случаях были выявлены явные случаи превышения полномочий со стороны правоохранителей. Отдельного внимания заслуживают факты задержания журналистов, получения ими травм и препятствования их профессиональной деятельности. Это идет вразрез с международными и национальными стандартами их безопасности.
На данный момент жертвами действий полицейских признаны 4 человека. Самым резонансным оказался случай с Маку Гумури, потерявший глаз во время разгона акции. Статус пострадавшей присвоили только спустя 5 месяцев после происшествия. До того ныне уже экс-генпрокурор Кшалва Тадумадзе заявлял, что грузинское законодательство не предусматривает квалификацию подобных случаев. Каким именно законом руководствовалась прокуратура, вынося подобное решение, Тадумадзе не объяснил, ровно как и не стал останавливаться на подробностях следственного процесса.
Ей будет присвоен статус потерпевшей в том случае, если изменится законодательство в этом направлении. Согласно действующему закону, ей не может быть присвоен этот статус, поэтому он ей и не присвоен.
Адвокат Мако Гумури Ревас Ачарадзе считает, что подобное прочтение Уголовного кодекса прокуратурой не выдерживает никакой критики. 12 ноября, спустя почти 5 месяцев после начала расследования событий Гавриловской ночи, Ачарадзе сказал:
в Уголовном кодексе прямо сказано, потеря органа характеризуется как тяжелое повреждение. Для этого не нужно проводить какой-то специальной экспертизы. Сама статистика, что потерпевшими признаны 67 полицейских и всего 4 гражданина, создает впечатление того, что следствие занимается лишь делами стражей порядка.
С того момента в Грузии прошло множество акций с требованием наказать правоохранителей, виновных в причинении увечий гражданам, и признать пострадавшими их жертв. То, что на акции была применена непропорциональная сила, отмечают многие местные международные неправительственные организации. Согласно последним данным, опубликованным Ассоциацией молодых юристов в конце ноября,
20-21 июня пострадали 275 человек, получившие повреждения различной степени тяжести. Среди них 187 гражданских лиц, 15 журналистов. Согласно информации, полученной из разных источников, их число может достигать 32 человек и 73 служащих Министерства внутренних дел. Из-за травм 28 пациентам потребовалась операция. в том числе 8 офтальмологических и 4 нейрохирургических.
Не обошлось без задержания активистов на акции 18 ноября, когда собравшиеся возле здания парламента в Тбилиси потребовали от властей перехода на пропорциональную избирательную систему. Протестующие граждане тогда заблокировали все входы в парламент. Несмотря на просьбы профильных НПО, независимых депутатов и общественности, усиленные отряды МВД с помощью водометов и других средств разблокировали здание парламента всего за один час. В тот день были задержаны 37 человек, в том числе все лидеры общественного движения «Стыдно». Спустя три дня над ними состоялся суд, и ряд НПО выявили несколько нарушений в ходе процесса. Рассматривая дела задержанных демонстрантов, судья проявил предвзятость и проигнорировал требования, установленные законом, утверждают представители грузинского филиала Transparency International. Несмотря на то, что административными делами в Тбилисском городском суде занимаются десятки судей и рассматриваются они в короткие сроки, все 37 дел были поручены одному судье, Валерию Пилишвили. Это привело к необоснованному затягиванию процесса и грубым нарушением прав задержанных, сказано в письменном заявлении Transparency International. Из-за задержки процесса были нарушены условия содержания под стражей, предусмотренные законодательством, и некоторые из задержанных уже 19 ноября находились под стражей незаконно. В процессе рассмотрения дел судья в одностороннем порядке ограничил возможность адвокатов полноценно защищать права своих подзащитных. В нескольких случаях адвокатам выделили лишь по 2 минуты для представления своей позиции. Кроме того, практически ни в одном из случаев полиция не предоставила существенных доказательств вины задержанных, отмечает НПО. Критику работы правоохранителей вызвал и трагический случай с 15-летним подростком Лукой Сирадзе. В ночь на 10 декабря кто-то расписал стены Тбилисской зеленой школы внутри здания и снаружи. Администрация учебного заведения обратилась в полицию. Правоохранители стали опрашивать свидетелей, в том числе и Луку Сирадзе, который раньше учился в зеленой школе. Но за несколько месяцев до этого из-за сложившихся у семьи финансовых проблем перевелся из частной школы в публичную. На опросе, как рассказал «Эху Кавказа» адвокат семьи Сирадзе Ревас Ачарадзе, полиция устроила школьникам очную ставку. Потребовала от бывших одноклассников Луки в его же присутствии опознать в нем человека, которого зафиксировали камеры наблюдения школы. 11 декабря подросток выпрыгнул с 9 этажа жилого дома и впоследствии скончался от полученных травм. Родные подростка убеждены, что до попытки самоубийства его довели правоохранители. Многие правозащитники также утверждают, что трагедии можно было избежать, говорит представитель ассоциации молодых юристов, адвокат Ревас Ачарадзе.
Если видно, что родитель не действует в соответствии с лучшими интересами несовершеннолетнего, он должен быть снят с опроса. Следует вызвать социального работника, психолога, а не привлекать какого-либо сотрудника отделения. Некие лица не должны брать на себя беседы воспитательного характера. Если он полагал, что действия родителя противоречили лучшим интересам несовершеннолетнего, надо было сделать то, что написано в законе. А родитель, кстати, именно об этих 3-4 минутах и говорит, что, вернувшись после этой беседы, несовершеннолетний был заплаканным, нервничал и просил вызвать скорую.
Дело Луки Сирадзе было открыто по 2 статьям – доведение до самоубийства и принуждение к даче показаний. Следствие полагает, что в ходе опроса подростка давление на него оказала следователь Марианна Чолоян, которой предъявили обвинение в принуждении к даче показаний. «Это не частный случай, а факт, указывающий на масштабные проблемы в сфере защиты прав детей», утверждают в третьем секторе. В Грузии нет правоохранителей, которые бы занимались исключительно делами детей и подростков. Несмотря на определенные подвижки и громкие заявления, реальной политической воли для проведения действенных реформ на деле не было никогда, говорит представительница партнерства за права человека Анна Абашидзе.
Огромные деньги были потрачены на различные мероприятия. Я специально говорю мероприятия, потому что они не были реформами. Глубокого, существенного преобразования не было. Его началом должно было стать принятие кодекса правосудия для несовершеннолетних, но продолжение не последовало. Да, были тренинги, была проведена переподготовка, но это никакого значения не имеет, если положение детей не изменилось. Давайте признаем, что система, в которую попал этот ребенок и продолжают попадать дети каждый день, не изменилась, несмотря на то, что были проведены определенные активности и потрачено много денег. Следует подумать о том, почему так вышло, и исправить это.
Абашидзе считает необходимым идентифицировать каждый случай подобных нарушений и провести реальные изменения, сфокусировавшись на интересах детей. Для чего в первую очередь необходима реальная политическая воля. Наличие проблем в системе правосудия в отношении подростков пришлось признать и представителям власти. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о необходимости комплексного подхода к этой теме. В числе прочих ведомств поручение от главы правительства получило и Министерство образования. Это ведомство должно позаботиться о постоянном повышении квалификации всех государственных служащих, которые имеют дело с подростками, сказал Гахария. На что министр образования Грузии Михаил Чхенкели ответил.
Для обеспечения безопасности в школах начаты соответствующие мероприятия, в частности, переподготовка школьных приставов. Сейчас очень важно, чтобы этот процесс начался и в частных школах, а со стороны Министерства образования должно усилиться содействие внедрению этого процесса.
Каждая новая дискуссия на такие темы начинается с разговоров об усилении контроля, говорит эксперт по вопросам образования Института гражданского развития Тамар Мусиашвили. Вопрос усиления института школьных приставов поднимался и после убийства подростков на улице Хурава, говорит она. Однако, как показывает практика, подобный контроль ничего не меняет. Неправильным эксперт считает и обращение в полицию в случае небольших инцидентов. Это наносит серьезный ущерб школьному климату и детям, утверждает она.
Большая проблема заключается в том, что все происходит централизованно. Наши школы просто исполнители общих инструкций, установленных Министерством образования. Я не вижу, чтобы государство усиливало службы помощи школьникам. Школы должны стать более независимыми, а наши учебные заведения всегда ожидают инструкций из министерства. Стоит ли привлекать полицию в случае мелкого проступка? Не лучше, если инцидент ограничится стенами школы. Должны работать такие программы, чтобы конфликт решался с учениками, родителями и их одноклассниками.
Наказанием же за проступки могут стать дополнительные внеклассные задания или общественно полезные работы для школьников, говорит Тамар Мусиашвили. И подобные методы эффективно работают во многих странах мира. Министерство образования должно дать возможность школам самим выбирать и применять подобные гуманные наказания, считает эксперт. А поддержка учащихся – это в первую очередь психологическая помощь подросткам. Однако сегодняшняя квалификация школьных психологов оставляет желать лучшего, и несмотря на неоднократные указания специалистов в этой сфере, власти не уделяют должного внимания этой проблеме. Одним из самых резонансных в сфере прав человека стал в этом году и вопрос президентского помилования. 28 августа в честь праздника Мариамоба глава государства Саломе Зурабишвили помиловала 34 человека. Несмотря на то, что список этот был конфиденциальным, просочилась информация, что один из амнистированных – это Рамаз Девадзе, осужденный за убийство полицейского.
Где принимается решение? Кто советует это президенту? Почему они дают такие советы? Каков их мотив? Может, имеют место коррупционные схемы? Такие решения ведь принимаются не на кухне в доме Саломы Зурабишвили.
Возмутился оппозиционный депутат Руман Гуцеридзе. Позднее выяснилось, что без всяких на то оснований были помилованы еще три человека. Один – обвиненный в торговле наркотиками, второй – отбывавший срок за развратные действия в отношении несовершеннолетних, третий вообще был осужден заочно и находился в это время в бегах. Представителям большинства осталось только признать несовершенство закона, что они обещают исправить в ближайшее же время.
Я думаю, что пока эта сфера не будет отрегулирована, а это должно произойти как можно скорее, никто не может быть застрахован от ошибок, неверных поступков и решений. А это, я думаю, было неправильным решением.
Сказал вице-спикер парламента Гия Вольский. В прошлом году завершилось и одно из самых резонансных дел года 2018-го. Тбилисский городской суд признал виновным Георгия Сухадзе и Автандила Канделакишвили в групповом убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. Правда, судья не разделила позицию обвинения, которая настаивала на том, что преступление было совершено на почве национальной нетерпимости. Судебная и исполнительная власти игнорируют наличие проблемы, считает представитель Центра вовлеченности и развития Агит Мирзоев. Летом 2019-го это НПО опубликовало исследование, в котором рассматривается деятельность различных радикально настроенных групп, их сфер влияния и то, как на определенные проявления нетерпимости реагируют представители правоохранительных органов и суд. В рамках исследования также были разработаны рекомендации для МВД, прокуратуры, администрации туризма и правительства.
Явно ощущается серьезный дефицит среди decision-makers, среди тех лиц, которые принимают решения. Этот дефицит нам, в принципе, говорит о том, что необходимо больше информировать и decision-makers, и общество
говоря не только об одном кейсе, о смерти, об убийстве Виталия Сафарова, потому что за этим стоит реальная угроза, о которых сегодня ввиду очень высокой политической температуры в стране, да, политикам, судя по всему, просто некогда. Ведь угрозы и риски очень высокие и очень реальные. Это происходит не там где-то. Это происходит в нашем городе. Это произошло уже в нашем городе, в нашей стране, да. Мы не хотим накалять или наострять тем самым и биться в панику. Нет, просто нам нужны конкретные, скажем, решения, конкретная политика по предотвращению или по борьбе радикализма в нашей стране.
Говорит Агит Мирзоев. Широко обсуждалась в минувшем году и тема самих пенитенциарных учреждений. По словам народного защитника, мониторинг нескольких тюрем обнажил практику неформального правления в них и криминальной субкультуры.
Коммуникация с сотрудниками учреждений и заключенными показала, что неформальное правление носит систематический характер. Подтвердила, что определенные заключенные находятся в привилегированном положении и существуют неформальные пути для решения споров.
В течение 2019 года за ситуацией в тюрьмах страны следили и представители Центра по правам человека. Все чаще заключенные отказываются говорить о существующих в тюрьмах проблемах, говорит глава этого НПО Аликотский Тишвили. Правозащитник предполагает, что на них оказывают давление так называемые «смотрящие» взамен на определенные льготы, предлагаемые руководством учреждений. В последние годы эта проблема становится более масштабной. Речь идет об учреждениях с большим количеством заключенных, в основном полуоткрытых. Это Руставское учреждение номер 17, Кутаисское номер 2. Управлять таким большим контингентом очень тяжело. Здесь наблюдается рост влияния криминальной субкультуры на заключенных. Им запрещают говорить о проблемах, существующих в тюрьмах. Это указывает на то, что они сотрудничают с руководством учреждений. Некоторые заключенные, с которыми мы общались, были очень напуганы и подавлены из-за угроз от криминальных авторитетов. Эта проблема действительно существует в учреждениях. Однако в правительстве наличие этой проблемы признавать отказываются, говорит министр юстиции Теэцу Лукьяни.
Никакого криминального правления в исправительных учреждениях не существует. Ими управляет государство. Я приглашаю правозащитников посетить вместе со мной так называемые учреждения открытого типа и повидаться с заключенными.
Активно следили правозащитники и за положением в сфере прав трудящихся. Представители Центра изучения и мониторинга прав человека опубликовали в прошлом году исследование «Недостатки при расследовании дел, касающихся безопасности труда», и рассказали о десятках несчастных случаев на производствах, расследование которых проводится неэффективно и затягивается. Техническая экспертиза является основой доказательной базы в большинстве дел, касающихся таких несчастных случаев. Однако в Грузии подобные следственные мероприятия серьезно затягивается, говорят в Центре изучения и мониторинга прав человека. Согласно данным МВД Грузии, в 2018-м было начато расследование 224 подобных случаев. Городские и районные суды рассмотрели лишь 35 дел, и только в двух случаях виновные были наказаны. Именно неэффективность следствия зачастую становится причиной того, что в делах не устанавливают виновных. Пример – несчастные случаи в Ткебульской шахте имени Мендели 5 апреля и 16 июля 2018 года, унесшие жизни 10 человек, говорит юрист центра Кэти Чутлашвили.
Расследование дела 16 июля шло по статье «Нарушение норм безопасности». Основной изъян в подобных делах – отсутствие методологии их ведения. То есть отдельные важные следственные мероприятия просто не прописаны. У правоохранительных органов не хватает практики и теоретических знаний. Одно из важнейших мероприятий – осмотр места, что необходимо для выяснения последующих выводов. Как показывают протоколы, осмотр мест происшествия обычно проводится неполноценно. В Ткебуле, например, даже не сфотографировали место происшествия. Когда мы спросили, почему, следствие нам объяснило, что съемки в шахте запрещены в целях безопасности. После консультации с экспертами мы узнали, что таких запретов не существует.
Правозащитники утверждают, что в большинстве случаев следствие даже не пытается выявить виновных, когда речь заходит об ответственности менеджеров высокого ранга. Сегодня расследованием подобных дел занимается Департамент по защите прав человека при МВД Грузии. Это молодая структура, созданная в прошлом году. Критику в ее адрес в министерстве воспринимают как конструктивную и обещают, что начнут работу над созданием инструкций по ведению расследований подобных фактов. Подробно о системных минусах, а также о прогрессе, достигнутом Грузии в сфере защиты прав человека в 2019 году, в марте 2020 планирует рассказать народный защитник. Предположительно, тогда же омбудсмен подготовит и рекомендации для конкретных ведомств, которые будут направлены парламенту. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сухумский мэр Кан Кварчия выполнил обещание выплатить 100 тысяч рублей семье первого родившегося в столице самопровозглашенной республики Абхазия в 2020 году ребенка. В час ночи в сухумском роддоме родилась Соломея Мганба, рассказывает Виталий Шария.
«Эхо Кавказа» рассказывало уже о том, что 25 декабря минувшего года депутаты Сухумского городского собрания на своем заседании, в частности, единодушно поддержали инициативу исполняющего обязанности главы администрации абхазской столицы Кана Кварчия, а именно, семья ребенка, родившегося в новогоднюю ночь, получит подарок 100 тысяч рублей. Это сообщение о заранее объявленном материальном поощрении семьи нового маленького жителя столицы вызвало активное обсуждение в абхазском интернет-сообществе. В новогоднюю ночь в Абхазии родились 6 детей, причем львиная доля пришлась на Сухумский родильный дом, 5 малышей. Столько здесь не рождалось целых полтора десятка лет. В связи с этим возникло шутливое предположение, что некоторые роженицы, планировавшие отправиться для разрешения от бремени в Сочи, решили на этот раз рожать ближе к дому. 100 тысяч лишними не бывают. Любопытно и то, что ночью 1 января в Сухуми появились на свет 4 девочки и 1 мальчик. Хотя, как я рассуждал на эхе год назад, общемировая тенденция, усиленная во многих странах избирательными абортами, то, что мальчиков рождается несколько больше, в том числе и в Абхазии. Но, как видим, ночь на ночь не приходится. Самая первая из новорожденных, сухумчанка из семьи Баганба, родилась в час ночи. Мэр Сухума Кан Кварчия поздравил сотрудников и семью родившейся девочки и, как и обещал, вручил им конверт с деньгами. Сегодня я побеседовал со вдвойне счастливой мамой малышки. Вот что она рассказала.
Меня зовут Кристина, фамилия моя Глинджи, мне 31 год. Это наша третья малышка. Старшему у нас 15 лет, дочке средней 2,5. И вот Соломея родилась 1 января в час ночи. Все прошло хорошо, очень даже хорошо. Огромную благодарность хочу выразить своим врачам. Это Ласурия Анжела Денисовна и Шанава Эсма Альбертовна. Вот. Наши акушерки Саиде Садбеевне и вообще всему персоналу. Они очень, очень так профессионально подходят к своей работе. Огромное-огромное им спасибо. Не без ихнего труда, конечно, все это произошло.
Ну, а папу как зовут?
Папу нашего зовут Беслан, фамилия Бганба.
Вы живете в Сухуми?
Да, мы живем в Сухуми на новом районе.
Заранее решили, как назвать?
Нет, нет вообще. Вы знаете, у нас среднюю зовут Валерия. Отец назвал ее так, потому что отца звали Валера. И в честь него как-то вот, чтобы схоже было, мы назвали Валерия. Хотели что-то подходящее, но ничего не нашли. Был вариант старший сын, просил назвать ее Наэлия.
Как?
Наэлия. Ну, Валерия, Наэлия, это схоже. Все начали протестовать, мы в Абхазии, мы абхазцы, Хабсатшоп. И дедушка вчера позвонил ее, говорит, давайте назовем Соломея. Ну, как у нас, вы сами знаете, наш менталитет, когда старшие просят, то мы не вправе отказать, даже если уже очень хочется как-то по-другому.
Ясно. Ну и спасибо, наверное, Кану Валерьевичу, который...
Это вообще отдельная часть этого сюжета. Mm-hmm. Это не то, что спасибо, а это очень даже 10 раз спасибо за его внимание, за такое отношение. Не только лично ко мне, ко всему городу, я думаю, не только я одна довольна Каном Валерьевичем. Он сделал в этом году то, что не делал никто за 25 лет в нашем маленьком городке. Он поднял настроение всем. Мне очень хотелось даже и вчера это ему сказать, но опять-таки постеснялась. Вот специально зашел прямо к нам в палату и 10 раз поблагодарил. Хотя мы должны были его благодарить, но...
Ну, спасибо большое.
С Новым годом.
Поздравляю еще раз от души всех благ вам. Чтобы Соломея росла красивой, здоровенькой, счастливой. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.